Евгения Сергеевна Сергиенко. Изнанка. Глава первая. В сентябрьских лужах отражается город, который я ненавижу. Не хочу видеть его отражение и злобно опускаю ботинки в воду, растаптывая нечеткие изображения. Ноги давно стали мокрыми. От холода я не чувствую пальцев, но это волнует меньше всего. Холодный ветер нагло лезет под одежду, заставляя идти еще быстрее и запрещая отвлекаться. Каждый шаг болью отдается в висках. Стараясь не отставать, сын семенит рядом. Люди, погруженные в свои мысли, несутся навстречу, то и дело врезаясь в нас и чуть не сбиваясь с ног. Они нас даже не замечают, словно мы невидимки, призрачные, недостойные внимания. Мне не нравятся эти люди, все до одного. Откормленные, жадные, злые, занятые только собственными мыслями и собственным эгоизмом. Я не люблю, когда меня касаются, пусть даже случайно. Неважно, кто ты, женщина или мужчина, нельзя забывать про дистанцию, даже на улице, даже в толпе. Вышел из дома, возьми с собой чувство такта. Мы идем все быстрее. Темнота подкрадывается короткими и тихими шагами. Минуту назад она была за спиной, а сейчас уже на два шага впереди. Холод дружит с темнотой. От беспрестанного ветра меня начинает трясти. Зубы стучат, глаза слезятся. Остатки туши безнадежно размазались по щекам, а впереди еще целый квартал. Поток людей нескончаем. Так много глаз, рук, голосов. Но все они чужие настолько, что хочется повыше поднять воротник и, оградившись, бежать мимо них в сторону своего нового пристанища. Что происходит внутри меня? Страх, ненависть и обида, взявшись за руки, без остановки выплясывают дикие танцы уже много-много дней. И только один человек наполняет мое существование смыслом, а сердце — теплотой. Любимый сын, мой Лука, единственная ценность. Крепко сжимая мою ладонь, он уверенно шагает рядом навстречу неутихающему ветру. «Мам, нам еще далеко идти?» – спрашивает он. «Нет, родной, немножко осталось». Неожиданно за нашими спинами раздается глубокий раскат грома. Гроза неуместна в конце сентября, но из прорвавшегося неба высыпаются холодные тяжелые капли. Когда-то я видела точно такой же дождь. Память, откликнувшись, без разрешения запускает перед моим внутренним взором жестокую, потрепанную временем ленту из выцветших картинок. 5 лет назад, с полупустой спортивной сумкой через плечо и еще совсем крошечным Лукой на руках, я последний раз перешагнула порог когда-то родной квартиры. Была поздняя осень, от матери разила спиртом. Она не смогла толком объяснить, почему единственная дочь стала для нее обузой. Но очередной материн любовник был более многословен и метко пошутил про аллергию на детский крик. Я не хотела уходить, но оставаться тоже не хотела. Тот вечер врезался в память, оставив в душе разодранную обидой рану, не затянувшуюся до сих пор. Я помню все, до мелочей. Помню, как тикали старенькие часы над трюмо, как внезапно испортилась погода, и в квартире с перегоревшими лампами стало еще темнее, чем обычно. Помню неприятный, мутный взгляд матери и то, как крепко я прижимала сына к груди, пряча его личико от такой чужой родной женщины. Мне больно помнить об этом, но забыть уже невозможно. «Ты взрослая, школу закончила и 18 есть». Единственное, что она сказала на прощание, хлопнув меня по плечу и заботливо распахнув дверь. Глядя в пустые, утратившие мысли глаза, я вдруг захотела не просто уйти, а сломя голову, убежать как можно дальше. Больше не видеть этого лица, сменить фамилию и город, навсегда исчезнуть и никогда о себе не напоминать. Спустя время я поняла, что это был не минутный порыв, а мое первое взрослое решение, цельное и твердое, очень быстро воплотившееся в жизнь. В тот вечер ливень начался, как только мы с Лукой оказались на улице. Мне было страшно и холодно, но сын удивительно сильно радовался дождю. Он подставлял розовое личико летящим навстречу каплям и заливался веселым смехом при виде молний. Тогда я впервые осознала, что держу на руках настоящего мужчину, И страх ушел, испугавшись смеха моего ребенка. Вот и теперь Лука, предвкушая очередную молнию, указывает пальцем в сторону высоких домов на другой стороне улицы. «Какой красивый дождь, мам! Посмотри, сейчас опять ударит!» Бояться грозы он так и не научился. «Бабах! Раз, два! Смотри, мам, какие огромные молнии!» Остановившись у пешеходного перехода, я перевожу взгляд от красного человечка на табло светофора в направлении, указанном детской рукой. Два огненно-желтых разряда вспыхивают в небе, озаряя его опасным светом, и исчезают в вечерней темноте. Напуганные непогодой люди выглядывают из-под зонтов. Я и сама невольно вжимаю голову в плечи, и только мой промокший до нитки сын так и подпрыгивает на месте, обращая к небу горящий взгляд. Зеленый сигнал светофора оживляет застывшую на несколько минут толпу, и мы тоже прибавляем шаг. Почти пришли. Тротуар сужается, уходя в сторону от проспекта, и нас встречает не самый благополучный район города. Где-то здесь, среди грязных дворов, прячется дом номер 12. Бывшее общежитие, пережиток советского времени. Щурясь от летящего в лицо мокрого ветра, я вглядываюсь в номера домов, пытаясь сориентироваться. Здания с номерами 6 и 8 больше похожи на заброшенные бараки, и только дешевые занавески на окнах говорят о том, что внутри все-таки есть жизнь. Спешу отвести взгляд от печальных окон, но и остальной ландшафт тоже не отличается изяществом. Мы шагаем мимо детского сада с обшарпанными стенами, мимо огромных переполненных мусорных баков, мимо сломанных деревьев, открытых канализационных люков посреди дороги и маленького убогого магазина. Под его козырьком я замечаю старенькую бабулю крошечного ростика. Прячась от дождя, она прижимает к груди раскладной стул и небольшое ведерко с клюквой. Одетая в серое поношенное пальто, сутулая, абсолютно седая, она первый человек, которого я вижу на этой забытой богом улице. Вода плотной стеной стекает с крыши магазина прямо перед ее лицом. Наверное, бабуля хотела продать ягоду, но погода внесла коррективы. Все в моей груди сжимается, а в горле встает ком. Совсем недавно я также стояла напротив супермаркета, разложив на прилавке из двух стульев свои книги и школьные учебники. Нас с Лукой мучил голод, а сытые и занятые люди проносились мимо, брезгливо отворачивая головы, словно я могу заразить их нуждой. Я застываю напротив старушки и запускаю мокрую руку в карман, сгребая монеты в горсть. «Сколько стоит?» «Что говоришь, милая?» Распахнув по-детски удивленные глаза, старушка подается вперед, чуть не уронив ведерко. «Почем, говорю, ягода, бабуль?» «Ой, милая, да беги ты домой, вон мальчишку застудишь. Я продам, у самой, наверное, последнее». Неужели наша бедность так бросается в глаза? Сын недовольно переминается с ноги на ногу, но молчит. «Вот, бабуль, 50 хватит?» Покачав головой, женщина неуверенно забирает деньги и аккуратно пересыпает ягоду в прозрачный мешочек. «Спасибо, милая». Лука нетерпеливо тянет меня за руку, и мы почти бежим, перепрыгивая через лужи и пряча лица от ветра. Дом номер 12 лучше предыдущих строений, но намного хуже того, что я себе представляла. Хотя за смешную сумму, указанную в объявлении хозяйкой комнаты, ни на что другое и рассчитывать не стоило. В унылую пятиэтажку совсем не хочется заходить, но выбора у нас нет. Изуродованное временем крыльцо напоминает пандус, каменные ступени сточились в одно целое. Преодолев их в один прыжок, мы оказываемся у распахнутой настежь двери в подъезд и, оставив позади ледяной дождь, попадаем в тугую и пугающую темноту. «Мам, я ничего не вижу. Куда идти-то?» — тихо спрашивает Лука. «Подожди, родной, сейчас разберемся». Расстегнув сумку, пытаюсь на ощупь найти мобильник. «Не торопись, мам, здесь хотя бы сухо и тепло». Мой любимый оптимист даже в непросветной тьме найдет повод для маленькой радости. «Тебе не страшно? Мне приходится отпустить руку сына. Да где же этот чертов телефон?» «Нет, мама, тебе?» — бодро отвечает сын. «А мне страшно. Но в этом нельзя признаваться ребенку.